И когда настал долгожданный вечер, Вениций радостно опоясал себе бедра, обмотал голову, пропитанную скипидаром тряпкой, и с бьющимся сердцем пошел вслед за другими могильщиками на Эсквилин. Стража-преторианцы пропустили их без задержки, так как у всех были надлежащие тесцеры, которые Центурион проверял при свете фонаря. Минуту спустя перед ними открылись железные двери, и они вошли в тюрьму. Вениций увидел обширный сводчатый подвал, из которого был выход в ряд других таких же. Тусклые плошки освещали битком набитые людьми помещения. Некоторые лежали у стен, не то погруженные в сон, не то мертвые. Другие толпились вокруг большого сосуда с водою, стоявшего посреди подвала, и пили из него с жадностью мучимых лихорадкой. Иные сидели на земле, облокотясь на колено и обхватив голову руками. Кое-где, прижавшись к матерям, спали дети. Вокруг слышались то учащенное шумное дыхание больных, то плач, то произносимая шепотом молитва, то напеваемый в полголоса гимн, то проклятие стражей. В душном воздухе чувствовался трупный запах. В темных углах подвала шевелились какие-то фигуры, а поближе можно было при мерцающих огоньках плошек разглядеть бледные, испуганные лица, от голода изнеможденные, осунувшиеся, с угасшими или горящими от лихорадки глазами, с посиневшими губами, с мокрыми от пота лбами в обрамлении слипшихся прядей. Где-то в глубине громко бредили больные. Другие просили воды или умоляли, чтобы их поскорее вели на смерть. И хотя это была тюрьма менее страшная, чем старый Тулианум, у Вениция при виде этого подвала подкосились ноги и перехватило дыхание. От мысли, что Лигия находится в этой скорбной юдоле слез, волосы зашевелились у него на голове, и на устах замер крик отчаяния. Амфитеатр, клыки диких зверей, кресты — все было лучше, нежели эти ужасные, пропитанные трупным зловонием подземелья, где из всех углов доносилась мольба. «Ведите нас на смерть!» Вениций вонзил ногти в ладони. Он чувствовал, что силы покидают его, что он вот-вот потеряет сознание. Все пережитое до сих пор, страстную любовь и боль за любимую, сменила жажда смерти. Вдруг раздался рядом с ним голос смотрителя смрадных ям. «Сколько у вас нынче трупов?»
«С дюжины будет», — отвечал тюремный надзиратель. «Но до утра наберется еще. Там у стен некоторые уже подыхают».
И он стал жаловаться на женщин, которые прячут мертвых детей, чтобы подольше их при себе держать и не отдавать, покуда возможно, в смрадные ямы. Приходится выискивать трупы по запаху. Из-за них воздух и так ужасно еще пуще портится.
«Лучше был бы я, — говорил он, — рабом в деревенском эргостуле, чем охранять этих гниющих при жизни собак».
Смотритель смрадных ям утешал его, уверяя, что и его смотрителя службы не легче. Пока они беседовали, Вениций несколько пришел в себя и начал осматривать подземелье, тщетно пытаясь найти Лигию и ужасаясь при мысли о том, что можно вообще не увидеть ее, пока она жива. Подвалов таких было больше десятка. Они соединялись недавно выкопанными коридорами, и могильщики входили только в те помещения, откуда надо было забрать тела умерших. Так что страх Вениция, что все его усилия окажутся напрасны, имел основание. К счастью, на помощь пришел его патрон.
«Надо бы скорее выносить трупы», — сказал смотритель своему собеседнику. «От них больше всего заразы. Если не поспешишь, помрете и вы, и узники».
«Нас на все подвалы всего 10 человек», — возразил надзиратель тюрьмы. «А спать-то нам тоже ведь надо».
«Так я могу оставить тебе 4 моих парней. Они будут ночью ходить по подвалам и смотреть, не помер ли кто».
«Если ты это сделаешь, завтра мы с тобой выпьем. Только пусть приносит каждый труп на проверку, потому что, как пришел приказ, сперва протыкать умершим шею,
перед отправкой в смрадные ямы.
«Ладно, да смотри же про выпивку не забудь», — ответил смотритель.
Он назначил 4 человек, в их числе и Веница, а с остальными принялся укладывать трупы на носилки.
Веницей облегченно вздохнул. Теперь он был уверен, хотя бы в том, что разыщет Лигию. Прежде всего, он стал тщательно осматривать первый подвал. Заглянул во все темные углы, куда почти не доходил свет. Осмотрел фигуры спавших у стен, под тряпьем. Пощупал самых тяжелых больных, которых стащили в отдельный угол. Но Лигии найти не мог. Во втором и третьем подвалах его поиски также были безуспешны. Между тем время шло. Была поздняя ночь. Трупы уже вынесли. Стражи, улегшись в проходах между подвалами, заснули. Дети, устав плакать, замолкли. Только тяжелое дыхание измученных легких, да кое-где произносимые шепотом молитвы, слышались в подвалах. Со светильником в руке Веницей вошел в 4-й по порядку подвал, значительно меньше по размерам, и, приподняв светильник, стал присматриваться. Внезапно он вздрогнул. Ему показалось, что под зарешоченным отверстием в стене он видит гигантскую фигуру Урса. Мгновенно задув огонек, он подошел к этой фигуре и спросил: «Урс, это ты?» Великан повернул к нему лицо.
«Кто ты такой?»
«Не узнаешь меня?» — спросил молодой трибун.
«Ты погасил светильник. Как же я могу тебя узнать-то?»
Но в эту минуту Веницей увидела Лигию, лежавшую на плаще у стены, и больше, не говоря ни слова, опустился подле нее на колени.
Теперь Урс узнал его.
«Слава Христу!» — сказал лигиец. «Только не буди ее, господин!»
Стоя на коленях, Веницей сквозь слезы глядел на любимую. В темноте он все же мог различить ее лицо, показавшееся ему белее алебастра, и исхудалые руки. От этого зрелища любовь его сердца превратилась в пронзительное чувство скорби, потрясшее все его естество, скорби, смешанной с жалостью, почтением и преклонением. И он, упав ниц, стал лобзать край плаща, на котором покоилось самое дорогое для него в мире создание. Урс долго смотрел на него, не произнося ни слова, но в конце концов протянул его за тунику.
«Господин», — сказал он, — «как ты проник сюда?
Ты пришел ее спасти?»
Веницей встал, но еще с минуты не мог подавить волнение.
«Скажи мне, как это сделать?» — сказал он.
«Я думал, ты сам найдешь способ, господин. Мне в голову приходило только одно».
Тут он повернулся к зарешоченному отверстию и, как бы сам себе отвечая, сказал:
«Да, конечно, можно бы. Но ведь там солдаты».
«Сотни претарианцев», — подтвердил Веницей.
«Значит, нам не пробраться».
«Нет, не пробраться».
Лигиец потер ладонью лоб и повторил прежний вопрос.
«Как же ты сюда вошел?»
«У меня ТСР от смотрителя смрадных ям».
Веницей вдруг умолк, точно пораженный какой-то новой мыслью.
«Клянусь муками Спасителя!» — поспешно заговорил он опять. «Я останусь тут, а она пусть возьмет мою тессеру, обмотает голову тряпкой, накинет на плечи плащ и выйдет.
Среди рабов-носильщиков есть несколько подростков. Преторианцы ничего не заметят. И если она доберется до дома Петрония, он ее спасет. Но Легиец, опустив голову, грустно сказал:
«Она на это не согласится. Ведь она тебя любит. Вдобавок она больна, даже подняться на ноги сама не может».
И, немного помолчав, прибавил:
«Если ты, господин и благородный Петроний, не могли ее вызволить из тюрьмы, так кто же сумеет ее спасти?»
«Один только Христос». Оба они умолкли. Легиец простодушным своим умом прикидывал так:
«Он-то, наверное, мог бы всех спасти. А коль не делает этого, стало быть, настал час мучений и смерти».
Для себя он был на нее согласен, но было ему до глубины души жаль дитя, которое выросло у него на руках и которое он любил сильнее жизни. Вениций опять опустился на колени под Лилигия. Через решетчатое отверстие проникали в темницу лучи луны и осветили ее лучи крохотной плошки, которая еще мерцала на дверном косяке. Лигия внезапно раскрыла глаза, положила горячие свои руки на руки Вениция. «Я вижу тебя», — сказала она. «И я знала, что ты придешь». Он припал к ее рукам, торопливо стал прижимать их к колбу и сердцу, затем слегка приподнял ее, поддерживая в своих объятиях. «Да, я пришел, дорогая», — сказал он. «Пусть Христос охранит тебя и исцелит, о любимая моя Лигия». Продолжать дальше он не мог. Сердце мучительно заныло от скорби и любви, а свою скорбь он не хотел обнаружить перед нею. «Я больна, Марк», — возразила Лигия. «На арене или здесь, в тюрьме, я скоро умру. Но я молилась о том, чтобы видеть тебя перед смертью. И ты пришел. Христос услышал меня». Вениций все еще был не в силах говорить, только прижимал ее к груди, а она продолжала: «Я видела тебя через окошко в Тулиануме. Я знала, что ты хотел прийти. А теперь Спаситель даровал мне на минуту ясность ума, чтобы мы могли проститься. Я уже иду к нему, Марк, но я тебя люблю и буду любить вечно». Овладев собою, Вениций преодолел душевную боль и заговорил голосом, которому старался придать спокойствие: «Нет, дорогая, ты не умрешь. Апостол велел надеяться и обещал молиться за тебя. А ведь он знал Христа. Христос его любил и ни в чем ему не откажет. Если бы тебе суждено было умереть, Петр не приказывал бы надеяться. А он мне сказал: надейся. Нет, Лигия, Христос смилуется надо мною. Он не хочет твоей смерти. Он ее не допустит. Клянусь тебе именем Спасителя, Петр молится за тебя». Наступила тишина. Единственная плошка, висевшая над дверью, погасла. Зато через окошко потоком лился лунный свет. В противоположном углу подвала захныкал ребенок, но быстро умолк. Извне донеслись только голоса преторианцев, которые, отбыв свой черед в охране, играли у тюремной стены в 12 линий. «О, Марк!» — отвечала Лигия. «Христос сам взывал к Отцу: избавь меня от этой чаши страданий, а все же испил ее до конца. Христос сам умер на кресте, и теперь за него погибают тысячи. Так почему же стал бы он щадить одну меня? Кто я такая, Марк?» «Я слышала, Петр говорил, что и он умрет мучеником. А что я против него? Когда пришли к нам преторианцы, я боялась смерти и мук, но теперь уже ничего не боюсь. Гляди, какая страшная эта тюрьма, а я ведь иду на небо. Подумай сам, здесь император, а там Спаситель, добрый, милосердный, и там нет смерти. Ты меня любишь, вот и думай о том, как буду я счастлива! О, Марк, дорогой мой, думай о том, что ты придешь туда ко мне!»
Тут она умолкла, чтобы перевести дыхание. Потом поднесла к устам его руку.
«Марк!»
«Что, дорогая?»
«Не плачь обо мне и помни, что там ты придешь ко мне. Жила я недолго, но Бог подарил мне твою душу. И я хочу сказать Христу, что хоть я умерла, и ты видел мою смерть и остался в скорби, все же ты не возроптал на Него, не возроптал на Его волю и любишь Его неизменно. Ведь ты будешь любить Его и снесешь терпеливо мою смерть. Тогда Он нас соединит. А я тебя люблю и хочу быть с тобою».
Ей опять не хватило дыхания, и еле слышным голосом она закончила.
«Обещай мне это, Марк».
Вениций, дрожащими руками обняв ее, ответил. «Клянусь святой твоей головою, обещаю». Тогда лицо ее, освещенное тусклым лунным светом, прояснилось. Еще раз поднесла она к устам его руку и прошептала.
«Я твоя жена».
За стеной, игравшие в 12 линий, претерианцы завели о чем-то громкий спор. Но влюбленные, позабыв о тюрьме, о страже, обо всем мире и уже видя друг друга преображенными в ангелов, начали молиться. Три дня, вернее, три ночи, ничто не нарушало их блаженства. Когда обычная тюремная работа, состоявшая в том, чтобы отделять умерших от живых, а тяжело больных от здоровых, заканчивалась, и утомленные стражи укладывались спать в подземных коридорах, Вениций входил в подвал, где лежала Лигия, и оставался там, пока за оконную решетку не занимался рассвет. Она клала голову ему на грудь, и они вели тихую беседу о любви и смерти. В мыслях и речах, даже в желаниях своих и надеждах оба невольно все более отделялись от жизни и утрачивали чувство действительности. Оба походили на людей, которые, отчалив на судне от суши, теряют из вида берег и медленно погружаются в бесконечность. Оба постепенно как бы превращались в духов, грустных, исполненных любви один к другому и к Христу, и готовых улететь прочь. Лишь порой в сердце Вениция врывалась вдруг, как вихрь, пронзительная боль, а иногда молнией сверкала надежда, порожденная любовью и верою в милосердие распятого Бога. Но и он с каждым днем все больше отдалялся от земных чаяний и предавался во власть смерти. Выходя по утрам из тюрьмы, он смотрел на мир, на город, на знакомых людей и на все дела земные, будто сквозь сон. Все казалось ему чуждым, далеким, бессмысленным и ничтожным. Даже грозящие муки не слишком устрашали. Он стал на них смотреть, как на что-то такое, что можно пережить, словно в забытье, устремив духовный взор свой в нечто иное. Обоим влюбленным чудилось, что ими завладевает вечность. Они говорили о любви, о том, как будут друг друга любить и вместе жить, но только будет это там, по ту сторону могилы. И если порой мысли их еще обращались к земным вещам, то лишь как мысли людей, которые, собираясь в дальний путь, обсуждают дорожные приготовления. Вокруг них, казалось им, стояла тишина нерушимая, как вокруг двух высящихся в пустыне и всеми забытых колонн. Теперь для них важно было одно, чтобы Христос их не разлучил. И так как каждое мгновение укрепляло их уверенность в этом, сердца их полнились любовью к Нему, как к светлой обители, где они соединятся в бесконечном блаженстве и бесконечном покое. Уже здесь, на земле, они отрицали прах земной. Души их становились чисты, как слеза. Под угрозой смерти, среди лишений и страданий, в тюремной яме они чувствовали себя уже на небесах. Она брала его за руку, и как душа, обретшая спасение и святость, вела к вечному источнику жизни. Петру не диву давался, видя на лице Вениция все более спокойное выражение и какое-то странное сияние, которого прежде не замечал. Минутами у него даже возникала догадка, что Веницию удалось найти спасительный выход, и он огорчался, что молодой трибун не посвящает его в свои тайны.
«А у тебя, смотрю я, теперь совсем другой вид», — не выдержал он наконец и как-то сказал Веницию. «Так что ты не таись от меня, ведь я хочу и могу быть тебе полезен. Ты что-то придумал?»
«Придумал», — отвечал Вениций. «Но ты уже не можешь быть мне полезен. После ее смерти я признаю, что я христианин, и последую за нею».
«Значит, надежды у тебя нет».
«Почему же?» «Есть. Христос отдаст ее мне, и мы с ней уже никогда не разлучимся». Петроний стал прохаживаться по атрию с выражением разочарования и досады.
«Ха, для этого вовсе не нужен ваш Христос», — сказал он. «Такую же услугу может оказать тебе и наш Танатос, наш гений смерти».
«Нет, дорогой мой», — грустно улыбнувшись, возразил Вениций. «Но ты этого не хочешь понять?»
«Не хочу и не могу», — согласился Петроний. «Разумеется, теперь не время спорить. Но помнишь, что ты говорил, когда нам не удалось вырвать ее из Тулианума? Тогда я потерял всякую надежду. Ты же, когда мы пришли домой, сказал: а я верю, что Христос может мне ее вернуть. Так пусть вернет. Если я брошу драгоценный кубок в море, ни один из наших богов не сумеет мне его вернуть. Но раз и ваш бог не лучше, с чего бы мне почитать его больше, чем прежних?»
«Так ведь он отдаст ее мне», — возразил Вениций.
«Знаешь ли ты», — сказал Петроний, пожав плечами, «что завтра собираются осветить сады императора христианами».
«Завтра?» — переспросил Вениций. И от близости страшного испытания сердце его все же дрогнуло. С ужасом и скорбью он подумал, что, возможно, это будет последняя ночь, которую он сможет провести с Лигией. Наскоро простясь с Петронием, он поспешил к смотрителю ям за своей тессерой. Но тут его ждало разочарование. Смотритель отказался дать ему тессеру.
«Извини, господин», — сказал он, — «я сделал для тебя все, что мог, но жизнью рисковать не хочу. Нынешней ночью христиан должны отправить в сады императора. В тюрьме будет полным-полно солдат и чиновников. Если тебя узнают, пропал и я, и дети мои».
Вениций понял, что настаивать бесполезно. У него, однако, мелькнула надежда, что солдаты, уже не раз видевшие его, пропустят его без тессеры. С наступлением сумерек, одевшись, как обычно, в груботканую тунику и повязав голову тряпицей, он отправился к тюремным воротам. Но в этот день тессеры проверяли еще тщательнее, чем всегда. А главное, сотник Сцевин, суровый воин, душой и телом преданный императору, узнал Вениция. И все же в этой одетой железом груди, видимо, теплилась искорки жалости к человеческому горю. Вместо того, чтобы ударить копьем о щит и поднять тревогу, сотник отвел Вениция в сторону и сказал: «Возвращайся домой, господин. Я тебя узнал, но буду молчать. Я не хочу тебя губить. Впустить тебя я не могу, но ты иди домой, и да пошлют тебе боги исцеление».
«Не можешь впустить?» — сказал Вениций. «Так позволь хоть остаться здесь и посмотреть на тех, кого будут выводить».
«Это в данном мне приказе не запрещено», — сказал Сцевин.
Вениций стоял у ворот, ожидая, когда начнут выводить обреченных на смерть. Наконец, около полуночи, ворота открылись настежь, и показалась колонна узников. Мужчины, женщины и дети, сопровождаемые вооруженными преторианцами. Ночь была светлая, стояла полнолуние, и можно было различить не только фигуры, но даже лица несчастных. Они шли попарно длинной, угрюмой вереницей в тишине, нарушаемой лишь бряцанием оружия в руках солдат. И столько было их, что, казалось, все подвалы опустеют. В конце шествия Вениций отчетливо разглядел лекаря Главка. Однако ни Лигии, ни Урса в колонне обреченных не было.